Вашингтон Ирвинг. Легенда о сонной ложбине. Часть третья. После того, как Икабод Крейн навестил свою ученицу в ее отчим доме, единственным помышлением его стало добиться расположения несравненной Катрины Ван Тассель. В этом деле, однако, трудностей было куда больше, чем выпадало на долю странствующего рыцаря былых времен. Ибо тому приходилось бороться разве что с великанами, волшебниками и огненными драконами, и только через железные или медные ворота, через адамантовые стены приходилось ему пробивать себе дорогу в башню замка, где заточена была дама его сердца. Все это он выполнял с такой же легкостью, с какой любой из нас проложит путь к середине рождественского пирога, после чего, само собой разумеется, дама отдавала ему свою руку и сердце. Икабод же должен был проложить себе путь к сердцу сельской кокетки, окруженному лабиринтом капризов и прихотей. И капризы эти непрерывно воздвигали перед ним новые трудности и препятствия. Он должен был устоять против целого сонма противников из настоящей плоти и крови, бросая настороженные, злобные взгляды друг на друга. Они готовы были в любую минуту сплоченными силами ринуться против нового соперника. Самым грозным из них был дюжий горластый парень, признанный герой, рассказами о силе и отваге которого гремела вся округа. За свою фигуру Геркулеса и могучую силу получил он прозвище Брома Бонса. И так его повсюду и звали. Он славился великим искусством в верховой езде и ловок был в седле, как татарин. Чуть затевалась драка или какая-нибудь другая потеха, он всегда был тут, как тут. Однако буянил больше из озорства и при всей своей грубости по нутру своему был самым что ни на есть добродушным повесой. У него было трое или четверо закадычных друзей, которые во всем следовали его примеру. Иной раз в полночь эта ватага проносилась мимо фермерских домиков с гиком и гамом, словно отряд донских казаков. И старые хозяюшки, пробудившись ото сна, с минуту прислушивались, пока не промчится мимо этот ураган, а потом восклицали: «Э, да ведь это Бром Бонс со своими головорезами!» Этот шальной удалец и вздумал избрать цветущую Катрину предметом своих неуклюжих ухаживаний. И хотя в любовных нежностях очень смахивал он на медведя, в народе поговаривали, будто надежды его не лишены основания. Разумеется, заметив его увлечение, все другие соперники поспешили уступить ему дорогу. Так что если в воскресный вечер к палисаду Ван Тасселя была привязана его лошадь, верный признак того, что хозяин ее ударяет за красоткой, все прочие ухажеры, обескураженные, проходили мимо и отправлялись искать утешение где-нибудь по соседству. Таков был грозный соперник, с которым приходилось тягаться Икабоду Крейну. Прикинув все обстоятельства, человек посильнее его пошел бы на попятный, а человек посмекалистей пришел бы в отчаяние. Однако в характере Икабода счастливо сочетались гибкость и упорство. И внешним своим видом и духом походил он на камышовый пруд. Гибкий, но упругий. Гнуться он гнулся, но никогда не ломался. И хотя он склонялся при малейшем нажиме, стоило ему освободиться, и он снова был прямо, держал голову высоко, как ни в чем не бывало. Выступать в открытую против такого соперника, как Бром Бонс, было бы безумием. Поэтому Икабод начал действовать тихим и вкрадчивым манером. Пользуясь своим положением учителя пения, он частенько стал наведываться на ферму. Пока трудолюбивая хозяюшка хлопотала по дому или вертела прялку в одном конце сеней, честный Балтус сидел в другом, раскуривал свою вечернюю трубку, а Икабод тем временем ухаживал за их дочкой, сидя у ручья под большим вязом или бродил с ней в сумерках. А какой же час благоприятствует больше красноречию влюбленного? Иные сердца, очевидно, имеют одну только уязвимую точку, один только вход. К другим ведут тысячи ворот, и овладеть ими можно тысячами различных путей. Требуется великое искусство, чтобы покорить сердце первого рода. Но еще лучшим стратегом нужно быть, чтобы удержать за собой сердце со многими входами, ибо тут приходится отстаивать крепость, защищая каждую дверь и каждое окно. Покоривший тысячу простых сердец достоин славы, но подлинный герой — это тот, кто сохраняет безраздельную власть над сердцем кокетки. Несомненно, Бром Бонс не являлся подобным героем, и с той минуты, как Икабод Крейн стал домогаться любви Катрины Ван Тассель, успехи шального молодца заметно начали блекнуть. По воскресным вечерам его лошадь не стояла больше на привязи у палисадника, и смертельная вражда постепенно возникла между ним и его преемником из сонной ложбины. Икабод стал жертвой прихотливых проделок Брома Бонса и оравы его лихих молодцов. То и дело они совершали набеги на его мирные доселе владения, выкуривали из школы его псалмопевцев, закупорив трубу, вламывались в школьное здание, невзирая на грозный пруд, просунутый в ручку двери, и все переворачивали там вверх дном, так что бедный учитель заподозрил даже, не ведьмы ли слетаются туда со всей округи. Но всего досадней было то, что Бром пользовался всяким удобным случаем, чтобы выставить Икабода в смешном свете перед его возлюбленной. Он завел проклятого пса, которого выучил выть самым потешным образом, а затем предложил его Катрине Ван Тассель в качестве учителя пения как достойного соперника Икабода Крейна. Так шли дела некоторое время. В ясный осенний день Икабод в задумчивом расположении духа восседал на высоком стуле, откуда обычно озирал свое маленькое царство. В руке он держал линейку, скипетр своей деспотической власти. Позади его трона на трех гвоздях покоилась лоза правосудия, неотвратимая угроза для грешников. Школяры прилежно смотрели в свои книжки или втихомолку перешептывались под прикрытием тех же книжек, одним глазком следя за учителем. Звенящая тишина царила в школьной комнате. Эта тишина была неожиданно прервана появлением негра в холщовой куртке и штанах. Он подскакал к школьным дверям на взлохмаченном полуобъезженном жеребчике и передал Икабоду приглашение на вечеринку к Мингеру Ван Тасселю на этот же вечер. Выполнив свою миссию, он перемахнул через ручей и умчался вверх по лощине, гордый важностью и спешностью исполненного поручения.
Вы слушали третью часть рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной ложбине». Читал артист Вадим Прохоров. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.